and it's first and goal.
Здравствуйте, друзья! Подкасты на First and Goal продолжают свой путь. Сейчас у нас наконец-то более-менее обновленный состав участников. Евгений Дубовик, которого вы хорошо уже знаете, отказался участвовать, потому что я ошибся при написании слова «Беларусь» Беларуси. И эту шутку использовал и в прошлом подкасте, но он не записался, поэтому пришлось ее повторить. Зато с нами сегодня по-прежнему Леонид Анциферов, поскольку в названии города Мурманск или Санкт-Петербург ошибиться нельзя. Леня, привет.
Привет.
К нам прямо из Африки прибыл вот прямо сейчас наш любимый издатель Юрий Марин. Юра, как погода в Африке?
Тепло и приятно. Привет всем.
Как у них там по американскому футболу?
Не знаю, что это такое, но активно играют в регби.
Ты юге. Видел, я надеюсь, там каких-нибудь очень худых темнокожих людей с надписями о том, что Баффало четырехкратные чемпионы Супербоула?
Вот искал и не нашел, к сожалению. Это, видимо, где-то в других странах, например, в Чаде каком-нибудь. Они же сюда обычно помощь посылают. А я был в относительно благополучных странах. Но мне кажется, купил несколько миллиардов долларов в Зимбабве. Если вдруг это как-то поможет даже нашей экономике. Я имею в виду First and Goal.
Беднейшие страны Африки должны быть как этот, как секонд-хенд для любителей американского футбола, когда ты находишь какую-нибудь футболку Огайо Стейт, например, у нас в провинциальном городке, а там вот можно найти совершенно уникальные футболки.
Ну да, я видел человека в майке Илай Мэннинг, но почему-то она красная была. Я не помню, что у Giants были красные футболки, но вот она была.
Это всего лишь говорит о стаже твоего боления за Нью-Йорк Джайантс и больше ни о чем. Но на самом деле возвращение нашего издателя из Африки — это второе хорошее событие, которое произошло по рейтингу в этом подкасте, потому что у нас впервые сегодня дебютирует девушка, наш редактор Валерия Артемова. И ее появление как бы говорит о том, что First and Goal — самый сексистский сайт об американском футболе на русском языке, потому что в самый первый подкаст мы пригласили Леру, но не разрешили ей ничего говорить. Во второй подкаст на прошлой неделе она пришла и поговорила, но этот подкаст мы не стали выкладывать. И вот сегодня, наконец-то, на третий раз она чего-нибудь скажет. Лера, привет.
Всем привет. Я на самом деле очень рада, что тот подкаст не выложили.
Есть все возможности, что не будет выложен и этот. Мы всегда должны рассматривать такую возможность.
Ну, я буду не в обиде.
У нас позади вот весь основной массовый плей-офф. До Супербоула остается чуть больше недели. И надо признаться, что я повидал всяких плей-офф, но такого отстойного плей-офф я еще в жизни не видел. Кому понравилось больше, чем один матч в этом плей-офф?
Ну, я смотрел один.
Ты смотрел тот, который нужно было смотреть?
Ладно, я смотрел два. Я смотрел, на самом деле, Атланта-Гринбей, и я смотрел Гринбей-Даллас, который, видимо, самый лучший матч этого плей-офф. Но, говорят, еще очень неплох был как раз матч Гринбей-Джайантс. Ну вот если я доберусь до какого-то свободного времени, обязательно его посмотрю, потому что действительно очень многие говорят о том, что плей-офф разочаровывает.
Мне опять же интересно, в каких условиях ты его смотрел?
Знаешь, мне получилось... Я его не онлайн смотрел. Я его скачал на планшет и смотрел в самолете обратно. Но я уже знал результат, поэтому было не очень, конечно, так интересно, наверное, как тем, кто смотрел его вживую.
То есть ты антиспойлерную политику First and Goal прямо вот из первых рук?
Я, в общем-то, не очень боюсь спойлеров. Единственное, где я не хотел себе спойлерить, это матч финала NCAA, национального финала, но я все-таки случайно увидел пост, поэтому я себе сам его заспойлерил и посмотрел.
Я каждую неделю во время плей-офф удаляю приложение в субботу NFL.com и ставлю его обратно в понедельник, потому что эти breaking news с утра ты совершенно неадекватно открываешь. Ладно, Леня, Лера, вам есть какое-то вот ощущение от плей-офф? Что-то хорошее в нем было, за исключением Green Bay и Dallas?
По-моему, если честно, нет. Это был действительно один из самых худших плей-офф за там, несколько лет, сколько мы это все смотрим и следим достаточно пристально. Я единственное хочу сразу сказать, что там, конечно, можно смотреть на то, как там хорошо команда играет в защите одна, там... И наслаждаться какими-то защитными построениями, защитным футболом, это я как бы отвечаю на возможные возражения, которые постоянно приходят в ответ на обвинение о том, что какая-то игра или серия игр неинтересная. Но, тем не менее, вот если в 9 из 10 игр там, к середине второй четверти было понятно, кто выиграет и чем этот матч закончится, ну, это, конечно, никуда не годится. Поэтому, ну, действительно, кроме Green Bay, Dallas тратить время такое чисто болельщическое было очень жалко на это на все. Но в целом мы не жалеем, конечно, всякое бывает.
Мне бы хотелось добавить, что как бы за то, ну, прямо скажем, недолгое время, что я смотрю футбол, он мне научил, что даже если к третьей четверти ясно, кто победит, четвертая все равно все становится по-другому. Или нет, как показал этот год.
Да, это был явно не тот случай, вот этот год. Прям как будто предыдущие года, предыдущий плей-офф исчерпали какой-то резерв вот этого вот этой зрелищности, которая выплескивалась там под конец четвертой четверти, но в этот раз не получилось.
Лер, у тебя какая-то любимая вещь за пределами Green Bay и Dallas в этом плей-офф была?
Ну, этот плей-офф был вообще для меня крайне недружелюбен, как для болельщиков. Поэтому не особо. Но я бы хотела отметить весьма забавный матч между Steelers и Chiefs. Он, мне кажется, заслуживает внимания в силу своей забавности.
Ну, да, то есть, на самом деле, для меня это было грустно, потому что я надеялся, что вот оно, наконец-то. Вот, на самом деле, все эти ожидания от команд, которые должны были, наконец-то, прерывать какие-то тенденции вот эти ужасные, что Steelers не могут реализовать свой потенциал, что Chiefs в атаке, наконец-то, заиграют, ну, или в защите, да, у них тоже плеймейкеров полно. Но, к сожалению, оправдались все эти вещи, которые мы знаем уже. И Chiefs знали несколько лет подряд, что они выходят в плей-офф и там смотрят совершенно как бетонная стена. В плохом смысле это слово. И что Steelers не могут, когда напарываются на серьезного соперника, то есть на Patriots и так далее. Поэтому да, к сожалению, в этом... Есть ли какие-то... Вот в чем причина? Это просто так совпало? Или же Атланта и Нью-Ингланд настолько сильнее всех остальных в этом году?
Ну, я считаю, что это череда многих травм, которая не допустила до плей-офф многие команды, которые вполне заслуживали там быть. В первую очередь я, конечно, про Raiders. С ними эти плей-офф были бы намного веселее, мне кажется.
Я, кстати, добавлю, что Атланта вполне себе подходит под ту команду, которая сломала некий тренд предыдущих выступлений в плей-офф. И в этом плане, ну, это действительно было интересно. Но если бы вот все было так, как ты говоришь, Стас, что вышли там команды, которые постоянно себя показывают, наверное, финал был бы Patriots-Packers. Вот. А Patriots-Falcons — это немножко что-то другое, что-то необычное, и действительно стоит того, чтобы об этом поговорить.
Ну, Атланта на самом деле не сделала ничего экстраординарного в том плане, что ей не пришлось пересиливать себя. Ей, мне кажется, в каком-то смысле повезло из-за вылета Далласа. Потому что все свои матчи она отыграла дома, будучи вторым посевом своей конференции. Понятно, что соперники у нее были непростые, тем не менее они играли в Атланте. Вообще, вот мне кажется, что в НФК ситуация немножко развивалась не по тому сценарию, и плей-офф получился не самым интересным, просто из-за того, что вот совпало Green Bay и Dallas, да, две очень интересные команды, Dallas очень рано вылетел. То есть, если бы Green Bay попал в пару к кому-то еще, тогда бы мы бы видели сразу три перспективных интересных команд в следующем раунде, и, возможно, там бы ситуация как-то развивалась по-другому. Мне кажется, что вот именно вот этот момент, когда Green Bay попал на Даллас и выбил его, вот это немножко смешало карты, потому что интересных и каких-то реально контентных команд в лиге стало сразу меньше. Вот, потому что про АФК я даже не заикаюсь, потому что там, в принципе, все очень грустно. И да, действительно, наверное, наличие Окленда живого бы все это разнообразило, а так без него стало довольно грустно, потому что и Питтсбург, ну, как бы все понимали, что Питтсбург команда серьезная, но в то же время это не была команда стопроцентно готовая во всех своих сферах, да, как бы к этому плей-офф. Поэтому есть еще какие-то причины, почему этот плей-офф получился самым грустным и за, ну, за время нашего просмотра, наверное, NFL?
Мне кажется, что нам очень сильно не повезло в том смысле, что у нас так совпали пара команд, что им во многом играть друг против друга было довольно легко, да? А этим, конечно, грешили и прошлый плей-офф, там, помнится, Хьюстон, Канзас-Сити, по-моему, да, когда был совершеннейший вынос тела, да. Но в этом году как-то совсем все как-то очевидно. Ну, единственная как раз команда, которая более-менее там пыталась как-то смешать эти карты, это был как раз Green Bay. Но Green Bay этот сезон провел очень неровно, и он как-то получил вдохновение только под конец его, хотя прочности, на самом деле, команды было очень немного. Все-таки без хорошей выносной игры, ну, сложно что-то делать в плей-офф. Кстати, что-то было доказано Giants, потому что, ну, если ты не умеешь нормально выносить, но то тебе и пас не будет так хорошо получаться. А Green Bay был по своим исключениям из этого правила. Он играл очень вдохновенно, но вот как раз от прочности не хватило. И это очень хорошо показала Атланта, которая, ну, ни единого шанса команде из Висконсина не дала. Ну, а остальные пары просто так получилось, что как бы одна команда была значительно сильнее другой. Ну, опять же, исключением будет являться Giants Green Bay, на мой взгляд.
Слушай, ну, например, вот была Атланта-Сиэтл. Ну, можно было бы разве сказать, что Атланта на голову сильнее Сиэтла перед матчем?
Ну, с такой линии нападения у Сиэтла, да, можно было.
Ну, все равно мы знаем, как играет Сиэтл именно в плей-офф, и то, что они заведутся и смогут дать бой, мне кажется, многие на это ставили. А в итоге-то как раз не получилось. И опять-таки все было очевидно, достаточно, оказалось очевидным достаточно быстро.
Ты знаешь, я считаю, что у Сиэтла было отсутствие квотербека защиты Эрла Томаса, я бы так это странно назвал. Потому что мне кажется, что защита Сиэтла, ну, по крайней мере, секондари Сиэтла, с Эрлом Томасом и без Эрла Томаса — это совершенно две разные группы игроков. И как бы тот факт, что он получил травму под конец сезона и не смог поучаствовать в самых важных матчах этого года для своей команды, он изменил, ну, совершенно все, по-моему, в Сиэтле. Ну, помимо еще известных проблем в виде линии нападения.
Лучшее, что было у Сиэтла в этом плей-офф, это шапка-ушанка у товарища Эрла.
Да, опять же мы приходим к Эрлу Томасу, да, то есть мне кажется, что потеря Эрла Томаса для Сиэтла — это ничуть не менее важная история, чем потеря Дерека Карра для Окленда. И тоже команда не смогла нормально заиграть.
Хорошо, у нас остался вот впереди последний матч этого самого плей-офф, и хочется повторить ту фразу, которую на самом деле говорил после каждого раунда, о том, что вот сейчас-то вот этот матч должен все грехи отпустить предыдущим раундам. Это мы говорили после вайлдкарда очень скучно, мы говорили после дивизионного, который, окей, что-то в нем было, да, и после финалов конференции. Сейчас мы будем играть в игру, которая называется «Ожидание и реальность». То, чего мы хотим от этого супербоула, и то, что, как нам кажется, на самом деле будет. Во-первых, нужно сразу уточнить, кто в Супербоуле будет болеть за Патриотс. Тогда я объявляю
молчание
собрание, ответом, да. Собрание хейтеров Патриотс открытым. Кто считает, что Атланта является... Ну хорошо, не является фаворитом, по мнению букмекеров. Тем не менее, что у Атланты шансы победить своего соперника не меньше, чем у Нью-Ингленда.
Такое ж молчание.
Нет, мне кажется, что, во-первых, почти всегда, когда у нас встречаются две команды в Супербоуле, у них шансы 50 на 50, потому что, ну, не знаю, с редкими исключениями, а потому что это матч, где очень важны эмоции. Это матч, где, как бы, где нужно выложиться по полной, и туда, как правило, все-таки слабые команды не попадают. И поэтому шанс 50 на 50 просто потому, что это Супербоул. И, ну, соответственно, шансов у одной команды бить другую ровно столько же, как у первой и второй.
Чувствуется, что болельщик Giants говорит, да, ему New England Patriots в Супербоуле вообще как бы не...
Ну да, что-то такое есть в этом. Но ага, я бы сказал, что в пользу Атланты говорит очень вариативное нападение, и даже такому маститому, такой маститой обороне, как в обороне Patriots, будет с ним очень тяжело.
Я хотела сказать, в принципе, все то же самое, но другими словами. И вспомнить старый анекдот про то, что шансов встретить на улице какого-нибудь динозавра примерно 50 на 50. Или встретишь, или не встретишь. А также, что на Супербоуле очень важен именно настрой, что не раз было доказано там теми же Патриотс.
Алёнь, я так понимаю, что тогда мы с тобой сознательно болеем за андердога, по нашему общему мнению.
Ну, я действительно, наверное, мои симпатии будут на стороне Атланты. Но что мне нравится в этом Супербоуле, И эта вещь, которая была определена, в общем-то, скучным плей-офф, это тем, что и со стороны АФК, и со стороны НФК там команды, которые это действительно были достойны. То есть, если мы посмотрим на 6 команд с одной стороны, 6 команд с другой, и то, как они сыграли, как они пришли к этому матчу, мы увидим, что никто больше Атланты этого не заслуживает в НФК, никто больше Нью-Ингланда не заслуживает в НФК. Это не матч там суперфаворита и какой-то Золушки. Это матч действительно команд, которые все-таки довольно близки друг к другу. Хотя, конечно, то, что показывали Патриотс, это, наверное, на одну ступеньку повыше, и они будут считаться фаворитами при любом раскладе, что бы там ни случилось.
Ну, я с тобой не соглашусь, просто потому что Даллас куда больше, мне кажется, заслужил попадание в этот Супербоул, чем Атланта. Ну, потому что Даллас весь сезон прошел, ну, практически без системных каких-то проблем и ошибок. А вот у Атланты спад был. И даже был вопрос, выйдет ли она в плей-офф в какой-то момент. Поэтому вот этот тезис мне как раз кажется немножко спорным, потому что никто больше не заслужил, кроме как Атланта.
Ну, это у тебя оценка получилась там как MVP регулярного сезона. По регулярному сезону, да, но когда начались матчи плей-офф, там, ну, никто вот этой разыгравшейся Атланте ставить конкуренцию не мог. Потому что Атланта, в отличие, например, от того же Гринбея, она разыгралась, скажем так, системно. Там, ну, все слабые места, они закрылись, и Атланта их не показывала. При том, что вот Гринбей, например, он играл круто за счет вот этой вот крутой эмоции, за счет того, что Арону Роджерсу перло как никогда. Вот, и просто Атланта закрыла все свои слабые точки и стала самой достойной командой. Вот на дистанции, скольки там, 18 матчей, а не 16.
Мне кажется, что, ну, во-первых, если сравнивать Атланту и Даллас в плей-офф, то вот игроки-то Далласа сыграли как, в принципе, проводили регулярный сезон. Когда делали оценку игры Далласа, то не возникло каких-то вопросов серьезных ни к Даку Прескоту, ни к Дезу Брайанту, ни к Эзекиилю Эллиоту. Там скорее мы снова стали свидетелями того, как тренерский штаб немножко не дотягивает, что Джейсон Гарретт провел матч не совсем удачно, в отличие от Кайла Шенахена, да, и Дэна Куина, которые свою работу выполнили на пятерку. Так же самое мы увидели на самом деле в финале конференции АФК, когда Майк Томлин явно не был готов к тому, чтобы что-то менять из-за травмы Левина Беллы. И очень упорно долбил в стену, которую никак не мог прошибить. Но мне вообще кажется, на самом деле, тезис о том, что какая-то команда заслужила или не заслужила выход в Супербоул, странным в том смысле, что любая команда, которая пробила Супербоул, она этого заслуживает просто потому, что даже если это Золушка, это значит, что она выиграла 4 выездных матча. Ну вот, поэтому, не знаю, какой Супербоул можно вспомнить, где бы можно было сказать, что вот эта команда, она как бы зря туда пробилась, она не заслужила играть в Супербоуле.
Ну, я немножко хотел добавить, что все-таки Атланта вовсе не закрыла все свои худшие проблемные места. Например, по защите против выноса Атланта как была, ну, среднячком, так и она осталась. Просто обе команды, с которой она играла, ну, были не очень в плане выносной игры. То есть, если бы Атланта сыграла в конференционном финале с тем же Далласом, совершенно другая картина могла бы получиться. На мой взгляд.
Нет, понятно. Я сейчас скорее говорю про то, что для того, чтобы закрыть определенные вещи в защите, Атланте нужно было прыгнуть выше головы и сделать практически невозможно. Потому что если у тебя есть слабые места, ну, ничего ты с этим не сделаешь, они есть у всех. Вот. Именно то, что тренерский штаб Атланты использует свой потенциал игроков на максимум, а тренерский штаб Далласа не использовал, как мне кажется, потенциал своих игроков на максимум, как и Майк Томлин. Хорошо, мы как-то определились с симпатиями, да, и определили команды, которые будут фаворитами. Что касается вот непосредственно вопроса зрелищности. Наверное, главное, что беспокоит нас перед каждым Суперболом, потому что это такой праздник, своеобразный Новый год для любителей американского футбола, и хочется, чтобы всегда такой праздник был интересным и зрелищным. Кто считает, что матч реально будет очень крутым и в плане интриги, и наконец-то у нас будет возможность после третьей четверти не идти спать, а оставаться в игре и чувствовать, что вот этот матч как минимум второй в этом плей-офф. Считаем оптимистов, что... оптимистов и пессимистов, считаем, короче говоря.
Нет, я здесь абсолютный оптимист. То есть даже те супербоулы, которые с чисто игровой точки зрения были довольно скучны, но на мой взгляд таким был, допустим, последний супербоул, да, где Денвер был показатель сильнее Каролины, да, где просто очень хороший был план на игру у команды с Колорадо. И, кстати говоря, другой пример супербоула с Денвером, где как раз он в дребезге проиграл Сиэтлу, 4, по-моему, или даже 5 лет назад уже было, да, тоже пример, когда чисто футбольная составляющая была не очень интересна. Ну вот эмоциональная история, понимание того, что это последний матч сезона, понимание, сколько всего стоит на кону, ценность каждого момента, ну он, конечно, мне кажется, может компенсировать все. В том смысле даже скучные с игровой точки зрения финала будут все равно интересными, и мы не пойдем спать в четвертой четверти. Ну если только как-то не будем спать пару ночей перед этим, да?
Ну, я со своей стороны думаю, что матч в том или ином смысле все равно будет очень интересным, потому что он будет больше похож на шахматную партию, мне кажется. Больше, чем любой другой матч за плей-офф. Поскольку оба тренера, и Дэн Куин, и Беличик достаточно интересны как тренеры. У них есть очень интересные... и трикплей, и задумки, и вообще они достаточно нестандартно играют.
Ну, у них, да, и свои взаимоотношения есть игровые, ведь Дэн Куин тренировал защиту Сихокс не один год, и у Беличика были определенные проблемы с защитой Сиэтла, так что здесь, может быть, ждать можно определенных сюрпризов.
И я как раз хотела сказать пару слов про то, что защита Атланты, на мой взгляд, очень сильно недооценена. Там Юра как раз нам говорил, что против выноса у них все идет не очень хорошо, но я бы вспомнила матч уже с Сиэтлом и сказала, что я с этим не на 100% согласна.
Ну, тут зависит от того, кто соперник, мне кажется. То есть, если играть против Эзекииля Эллиота, это одно дело, да, играть против, окей, Гарета Блаунта, мне кажется, все-таки это немножко другое. Как против Сиэтла, у которого из-за линии нападения вынос сильно-сильно пострадал в этом году.
Слушай, ну ты несправедлив. Блаунд один из самых эффективных бегущих. Ну, в плане того, что он очень хорошо использует свои шансы. То есть, мне кажется, если попроще против него играть, то совсем чуть-чуть.
Не знаю, мне кажется, ты все-таки... Я не пытаюсь сказать, что Блаунд ни о чем раннинбэк, да, я читал прекрасный материал о том, насколько он классный игрок, который выходил на нашем сайте, и ты мог его читать, когда находился в Африке. Но все-таки Эллиот немножко другой уровень, и даже, то есть вопросы линии нападения тоже. Все эти элементы у Далласа стоят на определенном уровне выше, и все это складывается в картину, когда против Далласа защищаться против выноса гораздо тяжелее.
Ну, не забывайте, что еще и Патриотс надо защищаться от того, что... придумал Кайл Шенахан в Атланте. Вот это нападение, оно очень хорошо, особенно в этом сезоне. И несмотря на то, что защита Патриотс, она играет, наверное, это одна из лучших защит за последние годы, которые были у Нью-Ингланда. Вот, мне кажется, что вот это противостояние, оно будет там ключевым в этом матче. Как защита Патриотс отработает против нападения Атланты, а не то, сможет ли вот эта вся молодежь в защите Атланты там противостоять Блаунту и остальным.
Ну да, на самом деле даже вопрос не в том, как Атланта играла по всему сезону, как она играет в последнее время. Falcons регулярно заносят очки на первом же драйве. И мы уже видели, как другие очень сильные квотербеки, включая Аарона Роджерса, не смогли держать вот этот вот уровень, да, то есть не смогли поддерживать эту перестрелку. И сможет ли ее поддерживать Том Брэди, ну это большой вопрос. При том, что нападение Нью-Ингланда действует очень эффективно, но там не так уж много крутых ресиверов сейчас и не очень много крутых игроков, которые геймченджеры, так называемые, да? Хорошо, самое главное, вот мы уже затронули, да, что вопрос даже не в том, каким будет сам Супербол, а в том, что он сам вообще, в принципе, знаменует, что это последняя игра сезона, что если идти спать четвертой четверти, то можно спать, в принципе, до следующего сентября. И что в любом случае это будет праздник. И даже если игра получится скучной, как уже бывало, даже в последние годы, тем не менее, это всегда особая атмосфера, это всегда общение и так далее. И можно поговорить о том, как мы смотрели Супербол, как мы будем его смотреть. И, может быть, для начала Юра нам расскажет, что планируется в Москве. Ежегодная Супербол-вечеринка будет самая массовая на постсоветском пространстве. Что будет там в этом году и как там появится First and Goal?
Действительно, уже 10-й год кряду в Москве будет проводиться супербольная вечеринка. Как можно догадаться, наверное, в этом году ее вполне впору назвать юбилейной. Вполне справедливо считать ее мероприятием вообще-то сайта NFL.rus, но вот последние 2 года First and Goal в меру своих сил и способностей старается помогать своей организации. Ну вот, к счастью, мы и NFL.rus понимаем, что у нас аудитория футбола в России несколько ограниченная, поэтому конкурировать в такой сфере, как проведение вечеринок, ну уж точно не стоит. Что важно, в этом году было решено изменить место проведения, и если прошлой зимой событие было на открытии арене, вот кто был, то в этом году мы будем в спортбаре «Арена Олимп» на Автозаводской улице в Москве.
С чем связано то, что не на открытии арене?
Особенности площадки. Дело в том, что мероприятие длительное, оно приходит всю ночь, и важно, чтобы участники могли, к примеру, нормально поесть в процессе, да? В прошлом году вечеринка работала в форме платного входа и бесплатного пива и закусок внутри. Но вот закусками особо не наешься, поэтому сейчас будет депозит и полное меню, так что вы вольны сами выбирать, что есть, что пить, особенно, допустим, если вы не пьете, а вам утром рулить. Вот таких довольно много. Затем площадка все же куда более камерная, так сказать, да, если вот вы были в прошлом году на вечеринке, то помните, что там было довольно много свободного пространства, вот мы не смогли его все занять. В этот раз мы понимаем, что 350 человек — это вот ровно то, что нам нужно с учетом, ну, вот общей аудитории американского футбола в России. Ну и смотреть в таком баре будет это сильно интереснее и атмосфернее, как нам кажется. Ну и, наконец, площадка все же куда ближе, чем стадион открытия, и добраться всем будет немного попроще. Как и в прошлом году, First and Goal сделает оттуда прямое включение, где мы сможем поговорить как с рядовыми посетителями вечеринки, так и с известными людьми о матче, ну и, мы надеемся, о футболе в целом. А также мы сделаем специальный супербольный выпуск Омахи, чтобы сделать наш такой супербольный вечер немного краше.
Главное закончить его до начала супербола.
Да.
Ну, может быть, мы, если что, позвоним, Хьюстон не задержит немножко, проявит какое-то уважение, в самом деле. Юр, может быть, пару слов для тех, кто вообще еще ни разу не был на супербол-пати в Москве. Что помимо непосредственно просмотра там бывает? Какие-то, может быть, мероприятия или кого можно встретить на такого рода встречах ежегодных?
Я повторюсь, что в первую очередь это мероприятие NFL.rus, поэтому если вы являетесь активным участником их форума, то вы наверняка встретите там своих друзей и знакомых. В целом на вечеринке будет развлекательная программа, которая начнется уже в 11 вечера, и там будет очень интересно. Там будут различные конкурсы, призы и даже концерт. Обязательно вы везете туда сувениры, потому что там будет много всяких интересных штук. Ну вот, мы уверены, что не уснете вы уж точно. Важно отметить, что записаться нужно заранее, отправив заявку на электронную почту. Вот об этом можно прочитать в новости о проведении, которое мы писали. Ну, еще раз мы об этом, конечно же, напишем. Так что просто прийти туда не получится, у вас должно быть приглашение обязательно.
Леня, а что у нас в Санкт-Петербурге? Планируется ли какой-то просмотр там?
Да, мы планируем, но все, к сожалению, на стадии чуть более ранней, чем та, которую описал Юра в Москве. Ну, понятно, что Петербург там костяк вообще весь интереса к американскому футболу, он крутится вокруг команд, и пока, к сожалению, вот команд, не от всех был позитивный отклик на эту идею, вот, поэтому я даже воспользуюсь такой возможностью, и, ребята из Питера, если вы слышите, то власти из своих там берлог командных каких-то посиделок, и давайте сделаем все это вместе. И мы здесь, питерское отделение First and Go, возьмем на себя организацию. По поводу места вы узнаете буквально через день-два после того, как услышите этот подкаст. Вот, потому что у нас там буквально выбираем из 2-3 вариантов, который был бы оптимальным по количеству людей. Ну и в целом мы повторим то, что есть в Москве, только в меньшем масштабе. Вечеринка, развлекательная программа и, само собой, игра.
У нас на сайте до Супербоула обязательно выйдет гайд по тому, где можно смотреть Супербоул с нашим участием, с нашей помощью в организации. Обязательно все будут ссылки и адреса, в том числе я очень рад, что у нас 4-й год подряд, по-моему, проходить это будет в Петрозаводске. Наша скромная, небольшая, уютная, провинциальная тусовка любителей американского футбола также будет наблюдать за всем этим делом. И, Леня, я рассчитываю на твою помощь при составлении бинго, супербол бинго, одно из полюбившихся развлечений у нас в прошлом году.
Уже
в процессе. Отлично, потому что это та вещь, которую спрашивали буквально на следующий день, когда еще можно будет такое провести. Вот, поэтому будет в текстовом виде вся информация. Может быть, мы припомним какие-то самые интересные просмотры суперболов за прошлые года. Лера, какой у тебя был самый интересный опыт просмотра супербола?
Ну, я все свои суперболы традиционно смотрю в Киеве, как, впрочем, этот, с командой «Славяне». Вот, поэтому я в пятницу вечером отчаливаю в Незалежную. И, собственно, там всегда очень весело. Есть куча каких-то, даже не знаю, как сказать, много фишек юмора, но я боюсь, что если я буду их озвучивать, они будут понятны слишком узкому кругу людей, поэтому даже не знаю, имеет смысл этим как делиться или нет.
Слушай, а в Киеве есть какой-то централизованный просмотр, или же в основном это несколько точек просмотров среди команд?
А, ты знаешь, я не скажу тебе за остальные киевские команды, но «Славяне», вот который год, собираются в Golden Gate Pub, метро «Золотые ворота», и смотрят супербол там.
Хорошо, Леня, ты вот в Питер переехал совсем недавно. Как за полярным кругом смотрят супербол? Вам, в принципе, вообще без разницы, мне кажется, во сколько он начинается, поскольку темно, часов с 12 дня, да?
Да, все так. Но действительно, самым сложным, когда ты в такой, ну, тесной компании смотришь супербол, это дотянуть до вот этого заветного кик-оффа, который там в 2:30, 3:30 и так далее. Вот поэтому, что мы только там не делали, ну, обычно мы, конечно, собирались у кого-то на квартире и смотрели супербол там, общались и, в общем, использовали это время для какого-то такого тимбилдинга внутри команды. Ну и год назад, я, по-моему, кстати, даже рассказывал про это в подкасте год назад, до большого перерыва, мы смогли выбраться в кинотеатр и посмотреть на большом экране. С жуткими проблемами с интернетом, потому что, ну, наверное, многие знают, что там тарифы и качество связи у провайдеров зачастую разнится для домашнего интернета и интернета для организации. Поскольку кинотеатр был в таком помещении, которое явно не жилое, то там вот использовался типичный такой бизнес-интернет, который работал очень плохо, на очень плохой скорости, и мы с большим трудом на таком еле дотягивающем до среднего качестве смотрели этот супербол. Там что-то периодически прерывалось, прям как при записи нашего прошлого подкаста, который не вышел. Вот примерно так все происходило. Ну и тоже таким интересным моментом в тот год было то, что нас нашли трое американцев. Совершенно случайно они там опоздали на самолет и думали, чем заняться. Там искали какое-то времяпрепровождение, какой-нибудь в клуб пойти. И на одном из сайтов, которым нам удалось разместить объявление в Мурманске, о том, что вот вечеринка, супербол, американский футбол, все дела. Вот они это нашли, пришли к нам. И, в общем-то, провели с нами время. Хотя особо в тусовку не вливались. Но все равно такая диковинка. Кстати, в Москве приходят американцы на пати?
Регулярно обещают, но, по-моему, в прошлый раз не было, если не ошибаюсь.
А в Киеве приходят.
Так может, они как раз-таки обещают в Москве, а потом приходят в Киеве, вот и все.
Ну, возможно. Нет, они почему-то вот приходят, как правило, в Лигу ПАП на просмотр. Матч регулярного сезона и плей-офф. Но на сам Супербол, если я не ошибаюсь, не приходили. Ну, в прошлом году, во всяком случае.
Ну, возможно, опять же, они просто выбирают, где лучше смотреть, в Киеве или в Мурманске. Вот. А, Юр, а какие у тебя? У тебя, наверное, больше, конечно, организаторские воспоминания теперь о Супербоулах, но самый прикольный какой-то, может, момент?
Ну, я, к сожалению, да, если напомню, с точки зрения того, что мне там приходилось крутиться очень активно, начиная с 11 вечера прям до начала, до кик-оффа, да, где, наконец, можно было расслабиться и просто посмотреть матч. Но в какой-то момент мы с нашим коллегой Евгением Дубовиком смотрели-смотрели, а потом отошли к какому-то отдельному телевизору, который там вообще был в коридоре, где никто не ходил, и спокойно там начали смотреть, потому что, как нам казалось, на этом телевизоре болеют за Денвер.
Я помню, у нас в позапрошлом году была история, когда злые карельские белки перегрызли интернет-кабель, и на какое-то время пропал у нас сигнал. Вот. Но чтобы пока мы прозвонили провайдеру, ждали, пока они все починят, чтобы не скучно было, вывели на экран Madden 8, прямо с того же ноутбука. Вот. И самое интересное, что случайные гости, которые забрели, засиделись в баре, которые явно не понимали, что такое супер вообще, они особой разницы не заметили. Вот. Хотя у Madden 8, конечно, графончик уже далеко не реалистический. А в прошлом году было забавно, когда было... такая иллюзия насчет того, что смотреть Супербоул придет гораздо больше людей, чем обычно приходит. То есть не только команда «Карельские оружейники». Поэтому мы решили устроить живое комментирование, как взрослые совершенно. Вот. Но в итоге, поскольку все были свои, и где-то после второй четверти, наверное, когда уже и алкоголь дал знать, это было больше похоже на караоке, когда все отбирают друг у друга микрофон, чтобы сказать свое мнение по поводу происходящего на все заведение. Так что вот такой русский колорит американского Супербоула. Но до Супербоула у нас еще есть время, чтобы и про него и поговорить, и чтобы к нему подготовиться. А вот на этих выходных у нас не менее интересный матч. Это Пробоул. Давайте честно посчитаем, сколько Проболов вы смотрели в своей жизни, хотя бы в записи.
Когда ты говоришь «не менее интересный матч», ты с сарказмом, надеюсь, ты говоришь, правда? А я не смотрел ни одного Пробоула.
А я, кстати, аналогично.
Я, кстати, смотрел, по-моему, каждый за последние там 3-4 года, потому что надо было как-то провести время до Супербоула. И коротали мы его обычно просмотром того, что не смотрел никто, а именно про Боула.
Так, Леня, вот ты-то будешь главный эксперт в этом вопросе. А расскажи мне, пожалуйста, вот у Проболов я смотрел только один, но знаю, что Проболов регулярно меняется формат. То сначала отказались от того, чтобы играть конференции на конференцию, потом сейчас снова это вернули, а потом были, ну, как бы драфт, как в школе, да, когда самого плохенького мальчика выбирают последним и так далее. Какой из форматов тебе наиболее кажется удачным, чтобы, скажем, наименее неудачным, поскольку зрительские рейтинги, конечно, у пробовал очень низкие?
На самом деле особой разницы не было. Вот эти все драфты и прочее, это NFL использовала для поднятия интереса, чтобы был какой-то хайп вокруг этого матча. Вот. Но вот эти там эта процедура, она была чем-то средним между драфтом обычным и там драфтом в фэнтези. И поскольку там всем надо было по 3 квотербека иметь, там по 4 принимающих, то ну, в итоге зрелище было довольно странное и непонятное, и логично, что от него в итоге отказались. В плане там составов команд особо на качество игры это не влияло, и то, что NFL отказалась от всего этого, в итоге вернулась к старому формату, это еще раз подтверждает. Вот единственное, что мне нравится в этом году, это скилл-шоу, возвращение, и по тому, что мы видим там в соцсетях, например, у игроков, которые приехали в Орландо, что будет нечто более интересное, чем было 10 лет назад, Напомню, кстати, что стул-шоу там 10 лет назад были.
Мы его пишем как мастер-шоу.
Ну да, или мастер-шоу. Вот, ну это было на самом деле зрелище такое, тоже довольно специфическое, а тут, ну, что-то более интересное, там, мечи, которые падают с огромной высоты, с дронов и прочее, прочее.
Я думаю, да, еще анонсировали доджбол, или по-нашему вышибалы. Я не знаю как бы подробности, но одно название меня, в принципе, уже подкупило. Вот на это будет интересно посмотреть. Я, в принципе, даже нарисовал себе сценарий того, как бы я хотел, чтобы проходили эти самые вышибалы. Кто должен был стоять по одну сторону, кто по другую. Вот если бы вот за это боящики могли голосовать и выбирать тех, кто бы участвовал в этой игре, мне кажется, или Роджер Гудел, например, мог бы участвовать в этой части. Вот это было бы, наверное, очень интересно.
Да, единственное соревнование такого уровня пробола, который мог бы попасть там Джина Смит, например. Ну да ладно. Вот. Но мне кажется, это будет интересно посмотреть хотя бы один вот этот вот первый раз. Дальше уже будет ясно. Но в целом тенденция такая, я бы такой долгосрочный прогноз сделал, что от пробоула лига откажется, наверное, в горизонте, может, 5, может, там, 7-8 лет.
Ну, скорее всего, они все-таки будут искать способы там переносить его, условно говоря, на начало сезона или что-то подобное, да? Но я скорее соглашусь с тобой, это мертвый формат для американского футбола уж точно.
Да, и то количество травм, и вот этот вот поиск замены, который имел место в течение всего плей-офф, и ну, то, что, по сути, там вызов пробол, и вот эту вот строчку в резюме получили игроки, которые в этом сезоне явно ничего такого не показали.
Постыдная там ситуация была в АФК. Просто.
Тревор Симеон, когда отказывался от участия в пробоуле, да?
И Тайра Тейлор, и в итоге, ладно, еще Риверса в итоге, как бы, да, позвали, еще, в принципе, более-менее, хотя он, конечно, перехватов накидал нормально, но когда там уже стали, не знали, согласится ли Риверс, и стали рассматривать игроков типа Фицпатрика, вот это было, конечно, уже совершенно не смешно.
Ну, Джастин Такер же будет, так что будет все хорошо.
Ну, Джастин Такер MVP, по мнению Вадима Борисова, обозревателя First and Goal. И, в принципе, у него есть железные аргументы, на самом деле, на этот счет. Ну, я помню, на самом деле, момент с пробоулом связан был года полтора, ну, в смысле, в позапрошлом пробоуле, когда вдруг один из игроков сделал реально там то ли сек, то ли какой-то такой захват почти серьезный, вот, и обсуждали это потом недели две. Так что это можно, это все, что нужно знать о пробоуле. Но при этом, пока вы здесь находитесь, я бы хотел дать каждому задание посмотреть пробоул. Не обязательно весь, но определенное количество времени, и потом обязательно мне сказать, что вам больше всего понравилось из того, что вы увидели.
И написать сочинение потом.
Сочинение не обязательно, но просто мне сказать, а кто не сделает, будет лох. Вот так вот.
Тогда тебе, Стас, придется объявить, когда он начинает.
Когда он будет?
Когда он будет, да, и когда кипов.
Он будет с этого воскресенья на понедельник, по-моему, в 4 часа утра. Вот, но не обязательно смотреть в прямом эфире, все-таки я не изверг, а вот. Но если кто хочет поучаствовать в следующем подкасте, давайте мы вот обязательно каждого спрошу, что больше всего понравилось в пробоуле.
То есть ты так уверен, что там будет что-то, что понравится?
Или менее всего не понравится, скажем так. Да нет, на самом деле, как бы там много всяких приколов по ходу матча, и как минимум какая-нибудь маленькая деталь понравиться должна. Тем более ты никогда не смотрел, вдруг тебе вообще понравится, кто знает.
Также мы когда-то думали про футбол, да.
Да, мы когда-то говорили, что американский футбол нам не понравится. А вот хорошо, на этом сегодня, на сегодня все. Мы рассчитываем на то, что времена пробоулов пройдут, и наступят времена крутого супербоула, о котором мы еще обязательно поговорим на следующей неделе. А с вами сегодня были Юрий Марин, Валерия Артемова и Леонид Анциферов, а также ведущий Станислав Ренкевич. Хороших вам выходных, отдохните хорошенечко до того, чтобы не спать все следующее воскресенье. Счастливо, пока!